Только через 2 недели по приезде к Плеханову явился представитель правительства, министр Некрасов. Но приглашать отнюдь не в правительство, далеко до этого. Возглавить комиссию по улучшению материального положения железнодорожных служащих. Первые минуты было нестерпимо обидно, такое впечатление, что над ним смеются. Но взял себя в руки и смирился. Все же это есть конкретная забота о положении пролетариата, и даже научный вождь не должен этим пренебрегать. Это как бы малая частица того Министерства труда, в которое прочила его молва. Смирился и согласился. И съездил на конференцию железнодорожников, выступил там. Согласился, потому что решил перенести свою деятельность в Совет рабочих депутатов, вступить в исполнительный комитет. Дал знать об этом. Оттуда пожелали формального заявления от группы «Единства» вместе с Дейчем. Подали такое. Но чудовищно. Исполнительный комитет был... Дети его, 2/3 учились по его книгам. И он один мог принести им давний социалистический опыт. Он один мог объяснить им настроение сегодняшних западных социалистов. И вот голосованием 23-22 отказали единству. И только 27 голосов набралось пригласить Плеханова лично, но только с совещательным голосом. Кто б ему 40 лет назад предсказал такое? Интриги большевиков? Нет, шире. Они не могли ему простить откровенно высказанного социал-патриота. А кто они сами? От кого они входили? От каких-то мифических групп, а то просто сами от себя. Суханов, Стеклов, Кротовский, Лурье. Да 30 таких. От кого? Тесняться у Кормила. Так надо было 40 лет провести в изгнании, чтобы теперь мальчишки отталкивали его? Столько лет томиться в эмиграции, чтоб не иметь сил никак повести события на родине. В этот раз не смирился. Обиделся, отказался. Нет сил, не доберег. Перетратил их когда-то, может быть, и по ложным направлениям, и в ненужных дискуссиях. Впрочем, и здоровье сильно сдало. Врачи советуют переселяться в Царское Село. И придется. А сегодня был великий праздник. Впервые в России открытое 1 мая. Звали Георгия Валентиновича выступить на нескольких митингах в Мариинском театре, в цирке Чинизели, а ехать не мог. Отказали силы у самого порога будущего. На митинг «Единство» поехала Роза прочесть его обращение. А еще он написал письмо обещающей молодежи, артели социалистического студенчества. Для международного пролетариата очень важно, чтобы к нему примкнуло как можно больше людей высшего образования. Социалистическая революция предполагает долгую просветительскую работу. Об этом забывают у нас теперь и зовут сразу к захвату политической власти. Поймут ли? Вникнут ли? На улице шел праздник, Георгий Валентинович лежал в постели на спине, смотрел в потолок. Ведь он был участник того Парижского социалистического съезда в 1889, когда и установили праздник 1 мая. А вот, когда первый раз на родине открыто, ну да это не здоровье, наверное же, ненадолго. Порой доносились через форточку оркестры революционные пения. Этот день возвышает тружеников над прозой житейской суеты. Заходили друзья, взволнованные, очарованные, рассказывали. Марсово поле, как людской океан, тысячи красных знамен, дюжина оркестров там и сям, кто Марсельезу, кто оперную музыку. В разрядку расставлены грузовики под красной тканью, и с них митинги. Перемежаются в ораторах солдатская шинель, рабочий пиджак, крестьянский тулуп, еврейский длинный сюртук, ряса. Говорят, говорят без конца, с крупными жестами. Слушают напряженно, наивно, не перебивая. Много речей о разделе земли, но есть и знамена «Долой войну». Говорят, на Пороховых Ленин призывал захватывать заводы и фабрики, готовиться к диктатуре пролетариата. Ах, сумасшедший, да кто же его поймет? А у Казанского собора? Член Совета Бройда энергично нападал на правительство. Если бы мы захотели, то через 2 часа свергли бы это правительство и взяли власть в свои руки. А вы не боитесь, что еще через 2 часа и вас свергнут? Нет, мы народ, нас свергнуть нельзя. У Казанского собора. И как же через эту сумятицу умов донести и отечество в опасности, и социализм в опасности? Товарищи, если мы действительно стремимся к свободе, то какие между нами могут быть разногласия? Не над мерою плачут, над пригоршней. Узел 4. Апрель 17-го. 19-22 апреля. Глава 41. Севастопольское чудо. Так уже называли в Петрограде первые успешные революционные недели Колчака. Более успешные, мартовские, в апреле уже появились тени. Повсюду в России пошел развал, а Севастополя как бы не касался. Это началось с того объединенного откровенного офицерско-матросского собрания, которое толчком изобрел Колчак, и той ликующей дружественной мартовской ночи, когда встречали опоздавшего думского делегата Туликова, а он по приезде держался очень просто и искренне нес социалистическую галиматью. Тут же возник первый революционный комитет во главе с бойким, вольно определяющимся Зараховичем из крепостной дружины. Потом оказалось сыном симферопольского коммерсанта. Он весьма успешно проявился и в первой севастопольской делегации в столицу. И Колчак, не без совета подполковника Верховского, понял, что надо действовать быстрее всяких возможных захватчиков снизу, самому же первому создать матросские комитеты на судах, солдатские в командах, 2/3 от команд, треть от офицеров. А из них через день состроился и Центральный военный исполнительный комитет в полном доверии к Колчаку. И одним из первых решений было запретить всякую торговлю вином в Севастополе и преследовать скрытую. Вместе с Верховским выработали новые демократические правила судовой жизни, и Колчак приказом придал им силу закона. А гвоздь был, что любые решения комитетов должны утверждаться и Центральным комитетом, и Колчаком, а без этого недействительны. И Севастопольский совет принял такой порядок. Так весь переворот завершился в 3-4 дня. Боеспособность флота и крепости не была нарушена ни на час. Корабли тут же стали выходить в море и держать блокаду Анатолийских берегов, как если бы революции не было. И Севастопольский военный комитет поспешил сам заявить, что Россия может спокойно смотреть на свой южный фланг. Не меньше умения, чем к матросам, надо было спешить проявить и к офицерам, преодолеть их кастовость, косность. Требовал от них как можно больше идти в матросскую толщу, не чуждаться, и разносил офицеров крепости, что у них не хватает нервов все время пребывать с хамами. И вот вражды между офицерами и матросами не легло, и по всему Севастополю взаимная честь отдавалась даже с изысканной тщательностью и с предупредительностью к офицерам. Вот в вагоне трамвая солдат закурил и умышленно нагло пустил дым в лицо отставному генералу. Матрос остановил трамвай звонком кондуктора. «Как смеешь, негодяй, перед заслуженным человеком вон из вагона». Несколько солдат в вагоне запротестовали, но матрос махнул в окно морскому патрулю, и солдату пришлось поспешно убегать. На улицах города образцовый порядок при патрулях, и ни единый красный флаг не был поднят в Севастополе, только перевернули национальные так, что красная полоса стала верхней. Но всего удивительнее проявились севастопольские рабочие, еще сознательней команд. Они заявили, что будут поддерживать Колчака и отказываются от восьмичасового дня, а будут работать, сколько понадобится для флота. Их отдельный совет не слился с флотским, отношения с адмиралом были наилучшие, а когда в апреле среди матросов повеяло первым заразным ветерком ликвидировать войну, из рабочего совета приходили в команды стыдить и успокаивать. А как же сложилось все это чудо? Колчак верно знал, что главной тягой было его личное обаяние во флоте. Он был как флотское знамя или хоругвь. Матросы чувствовали в нем своего прямого вождя и защитника, минуя даже всех офицеров. И этого не возместишь никакими комитетами и комиссиями. Каждый шаг, движение и фразу перед матросами Колчак производил с уверенностью и всегда выигрывал. Его и любили, и продолжали бояться. Сказалась и дальность флота от столицы, изолированность от центров бунта, и что Черноморский флот круглогодично бывал в боевом напряжении. В ответ на немецкое радио и прокламации с аэроплана Колчак обратился в середине марта к флоту и севастопольцам. Агенты неприятеля работают изо всех сил, чтобы расстроить удивительный порядок и спокойствие у нас. Отнеситесь со спокойным презрением к этой работе врага. И пока столичный совет торговался об отмене присяги временному правительству, Колчак построил на Куликовом поле под городом все флотские команды и гарнизон и с чистой совестью читал присягу вслух сам, а десятки тысяч уже повторяли. Адмирал и думал так: восстановление прежней династии, конечно, уже невозможно, и трудно представить, чтобы стали выбирать новую, как в смутное время. Колчак служил не той или иной форме правления, но родине своей. Все комитеты были настроены патриотически. Центральным военным руководил летчик Сафонов, по совпадению дорогая Колчаку фамилия. Рабочим советом — Васильев. Всем севастопольским, приехавший из ссылки бывший каторжанин Конторович, лет 40, с полуседой бородой, социал-демократ, а разумный. Перевел адмирал совет из скромной приемной штаба крепости во дворец, только что построенный для командира порта, и с его балкона Конторович взывал сохранить бескровную революцию в чистоте, и ему отвечали «Ура!». Да, вот теперь и среди других комитетчиков узнавал Колчак об одном, другом и третьем, что они эсеры. Некоторые только что вступили, а другие так и служили потаенно во флоте. Годами они бунтовали флот, и вот произносили открытые, совсем не подрывные речи. Не один адмирал, а многие офицеры с сочувствием слушали. Брались держать порядок во флоте. Вот как. И в эсерах люди. Они же считали Колчака настоящим демократом и охотно согласовывали с ним все распоряжения. На всех их митингах он был всегда желанный оратор. И знал, при любом митинге поднять боевой сигнал, и все тотчас будут на местах. И горячо, убедительно получалось. А ведь никогда себе не ждал политической деятельности. И как же долго и непотревожно могло такое отдельное севастопольское чудо устоять. Однако въезд в Севастополь из России открыт, и незаметно натягивались сюда какие-то темные типы, которых и эсеры считали врагами или агентами немцев. Но не было установленных средств и приемов обуздать этих приезжих. И стали потягивать невидимые глухие течения против военного исполнительного комитета. И подспудно потекла пропаганда, что офицеры — империалисты, обслуживают интересы буржуазии, которой только и нужны Босфор и Дарданеллы. Уже в Балаклаве кто-то говорил, что офицеров, стоящих за войну до победы, надо побросать в бухту. Раздалось одно, другое требование об удалении, перемещении того, другого офицера, иногда и с резоном. Пока удавалось разумно улаживать. Надеясь обо всем этом ясно и твердо объясниться с начальством, Колчак к 10 апреля пошел в Одессу, где ожидался Гучков, неизменный старый друг флота. Увы, Гучков оказался там не только перегружен революционными парадностями, меж которыми не было времени воткнуть часовой деловой беседы, но добрался до Одессы сильно простуженным. Повез Колчака на заседание Одесского совета, где приветствовали первого адмирала, примкнувшего к народному правительству. Ни Пенина, самого-то первого уже не вспоминали. И Колчак с приобретенной теперь легкостью подтвердил, что является сознательным сторонником демократического строя, а безболезненный переход к новым формам жизни вызывает веру в дальнейшее спокойное течение. А поговорить серьезно не вышло. Даже о таких приемах Гучкова, как телеграфное снятие начальника штаба флота Погуляева за то, что был офицер свиты Его Величества, вопреки мнению самого Колчака. Колчак тогда телеграфировал: «Мотивировка недостаточна». Гучков настаивал: «У Петроградского совета есть документы против Погуляева». Черт возьми, у какого-то Петроградского совета против Черноморского адмирала. Нельзя же так им поддаваться. А пришлось снять. Сказал Гучкову в Одессе: «Очень озабочен пропагандой неизвестных приезжающих лиц под видом свободы слова». Гучков: «У вас до сих пор так хорошо получалось. Надеюсь, справитесь и теперь». Колчак: «Но все средства борьбы отняты у меня постановлениями самого же правительства».